Артем, вот если характеризовать стиль Миронера и режиссерский, и потом отчасти сценарный, то внутри самой школы Савченко, вот где его место? Он какой-то обособленный или он кому-то примыкает?
Он как раз очень обособленный, действительно, потому что Савченковская школа была так или иначе связано с выявлением вот этого поэтического начала в бытовой действительности, что как раз вот этот конфликт между тем и другим и помогало им все время объединить. А Миронер был не совсем типичный савченковец именно тем, что он изначально был ориентирован на такое бытовое правдоподобие, на повествовательность. И он, по-видимому, отчасти из-за того, что его сокурсники тяготели даже больше к лирическому началу, и потому что даже и у Озерова в «Сыне» мы помним, как выявлялось тоже такое начало. Как раз с Озеровым в этом смысле они в чем-то близки. И он и под влиянием целооттепельной вот этой вот поэтической установки, он стремился вот это себе привнести, вот эту вот поэтическую составляющую, но она была ему не близка. То есть это не кто-то ему навязывал, в данном случае он как раз сам очень хотел это привнести, он сам это иногда даже в эту сторону сильнее маятник качался у него, но это было не его, ну, не его изначально, он пытался это овладеть, он этим более-менее рационально пытался к этому склонить свои фильмы, при том, что он прекрасно умел выписать вот эти вот бытовые подробные детали, какие-то узнаваемые в бытовом смысле диалоги, психологические подробности отдельных ситуаций, а вот это вот песенное начало, которое было песенным у Савченко, и которое лирическим притворилось у Куцилова, в первую очередь, и у Парачанова еще больше. Он пытался овладеть рационально, и у него все время вот этот был конфликт внутренний. И в этой картине мы видим, здесь вот это расширяется на отдельной линии, а в следующей картине как раз, вернее, в следующем его сценарии «Лебедев против Лебедева», там он попытался воплотить то и еще более радикально, к чему его склонял Хуциев, когда предлагал ему писать «Из того лича», от чего Миронер тогда отказался, потому что Миронер склонялся к повествовательности, Хуциев говорил «надо поэтично». Надо свободную форму изложения. И как раз следующий сценарий, я не знаю, был ли между ними какой-то новый разговор на эту тему, но как будто наспор. Миронер написал именно подчеркнуто, то есть весь сценарий следующий «Лебедев против Лебедева», он весь построен на вот этой вот разомкнутости драматургической структуры, на свободе перемещений персонажей в сюжете, в сценарной основе, но поставил картину уже его сокурсник, еще один сокурсник, Генрих
Калугин. Перед тем, как, в общем, мы дадим возможность нашим зрителям задать какие-то вопросы и высказаться, несколько слов о дальнейшей судьбе Миронера как сценариста, потому что все-таки, ну, он довольно значительное время, там, 25 лет проработал сценаристом Мосфильма, проработал с самыми разными режиссерами и в самых разных жанрах. И, в принципе, он же ведь был сценаристом не только для фильмов, которые делались на Мосфильме, как я понимаю.
Да, и даже со студией «Горько» он в 70-е чаще работал. Ну и для других он и для Одесской студии написал.
Хотя штатно он оставался всю жизнь, по-моему, на Мосфильме, да?
По-моему, в 70-м все-таки на студии «Горько».
А, пришел.
Да. И вот как раз в конце 60-х, когда он писал для разных студий, здесь у него продолжается вот это вот линия, которая Лебедев против Лебедева показала. То есть он пишет, он прописывает подробно психологически точные ситуации, что он хорошо умеет, и допускает в сценарии лирическую трактовку по выбору персонажей. А ее воплощение уже остается режиссером. То есть это вот первый же городской роман с Петра Тодоровского для родной его студии Одесской, и Тодоровский, который был оператором на Сенцеричной улице, то есть тоже еще один его постоянный такой соратник. Но далее, в 70-е годы, у него вот эта одна линия, другая линия – это склонность к такому, кстати, продолжая эту линию еще, простите, вот первую, «Принцесса на горошине», надо сказать, что картина, где он сделал такую достаточно из трех сказок Андерсона, достаточно такую точно профессионально выстроенную, с сохранением вот этой вот этого баланса между философской сказкой Андерсона и психологическим правдоподобием мотивировок, и снимал ее Рыцарев, который был склонен именно к такому кинематографу философски-лирическому тоже. И, в общем-то, и сказки его такие.
Ну да, и, в общем, фильм получился не совсем для детей, хотя всем нам его показывали в детстве.
Ну да, но, в общем, он Рыцарев действительно совсем не для детей, я бы сказал, пытался это все трактовать в таком философском плане. И в конце 70-х Миромер, если он пишет не для режиссера с таким вот сильным лирическим импульсом, как это было у Тодоровского, то тогда он стремится сделать психологическую драму. Вот, в частности, «Кузнечик» Бориса Григорьева.
Робинзон Круз, наверное.
Ну, Робинзон Круз это все-таки...
Как превращенная в психологическую драму.
Но это... Здесь это, вот это тот случай, когда он понадеялся, что режиссер это все-таки трактует лирически.
Режиссер сделал психологическую драму одиночества.
Это уже зависит от режиссера в данном случае. Миромер именно прописывал эти психологические трактовки, но либо сюжет позволял лирическую трактовку, как городской роман и Робинзон Круза для Миромера и «Принцесса на горошине», либо изначально планировал, что это будет психологическая драма.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы и по этому фильму, и вообще по творчеству Миромера, Артем, я думаю, готов ответить.
Насколько? Я бы еще добавил вот сценарий Миромера «Зеленой цепочки». Очень кассовый был фильм в свое время, его Григорий Орлонов поставил на
него фильм. Это экранизация, кстати, тоже, да? Это, кстати, тоже экранизация, и, ну, только в отличие от Андерсона, здесь, наоборот, такая проза о военном времени, и поэтому, в общем-то, тоже вот здесь такую тоже колоссально-лирическую интонацию добавляла, во-первых, дистанция времени по отношению к событиям, а во-вторых, Аронов действительно принадлежал к такому вот на ленфильме, к сложившемуся вот этой традиции ленфильмовской, где важно не столько, что говорят, но тоже вот такая атмосферная, но атмосфера из этих деталей рождаемая. То есть здесь не деталь ради обыгрывания, не сюжетная деталь, а деталь, из которой рождается, ну и случайно Аронов с Германом вместе работал. И, в общем-то, здесь тоже это, спасибо за этот пример, действительно, эта картина вот тоже встраивается в тот ряд, где Миромер подробно прописывает психологические характеристики, такие правдоподобные, а затем режиссер добавляет среду, время, вот эту вот оболочку.
Вот у меня еще вопрос. Такой, а почему от Миромера так много ждали в связи с фильмом «Увольнение на берег», если предыдущий его фильм был явная неудача, как я понимаю?
Ну, явная, не явная, в общем, там, конечно, то, ну, там есть отдельные удачные сцены, но, в принципе, да, действительно. Но потому что эта картина, именно из-за того, что она, в общем-то, была не очень удачной, предыдущая «Улица молодости», она и снята на Одесской студии, она не так уж широко шла, и тем более ее не смотрели коллеги с других студий. Поэтому, когда он пришел в Мосфильм, его про эту картину просто никто не помнил, ее никто не знал, на нее никто не обратил внимания.
Автор
«Весна на Заречной улице». И оценивали исключительно по «Весне на Заречной улице».
А работу оператора как оценивали вот в фильме «Увольнение на берег»? На худсовете, там, коллеги?
Да, коллеги на худсовете как раз ничего оценивали вполне грамотный и отвечающий замыслу, в том смысле, как он складывается. То есть поговорили, что как раз там, где нужно подчеркнуть какой-то драматизм ситуации оператора, это подчеркивают. Есть два оператора, и второй оператор работал почти наравне с основным. Но сам Миромер довольно плохо оценил, потому что Миромер как раз говорил, что во многом его беды и во многом у него что-то не получается именно из-за того, что он не знал этих операторов до того, как начал работать, и они были определены штатным расписанием, были назначены на картину. Он не был против, у него не было каких-то пожеланий относительно операторов, но ему долго и сложно приходилось перетираться, поскольку оператор-постановщик и второй оператор снимали параллельно разные, поочередно разные объекты. Поэтому Миромер как раз говорил, что если что претензии он во многом относит насчет того, что ему не удалось наладить, как он считал, контакт с операторами и установить с ними такой язык.
А из фильма «Минно» пришили уже позже, то есть когда...
Ну, да, нет, ну а монтажеров не выбирают.
Нет, но все-таки она действительно была назначена как спасающая ситуацию.
Это, ну, в общем...
Ей штатно попало.
Нет, ей штатно попало, но я думаю, попало не случайно. То есть, в общем, это не проговаривалось, потому что это было бы... Ну, это вообще все-таки беспокоились о самолюбии Миромера, и поэтому так это явно не говорилось.
Непонятно, как он к этому отнесся.
Нет, но он относился болезненно к любой критике. Вообще, он был очень болезненно настроен, и известно, что он, в общем-то, и на Одессе, судя, почему на другие студии, потому что и к критике прежней картины он вообще очень болезненно относился к любым замечаниям. Здесь, ну, здесь был, кроме того, Столпер был. И со Столпером действительно он был прикреплен художественным руководителем. Потом выяснилось, что если снимается в творческом объединении, то художественный руководитель нельзя прикрепить. Поэтому он это делал, ну, возможно, ему потом премию заплатили, но он работал как художественный руководитель, действительно работал, ездил в экспедицию, действительно они разрабатывали вместе. Режиссерский сценарий прорабатывали с Миронером, но это никак не официально не было оформлено. То есть это было такое пожелание объединения в целом. То есть он как бы от имени объединения.
А Столпер в это время параллельно снимает, получается, уже
готовится
к тем живым и мертвым.
Да. Но он как раз, он почему и оказался свободен более других, потому что он оказался в ситуации между картинами.
Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы.
А кем тогда был Высоцкий? Вот он был в театре или кто он был?
Высоцкий действительно, это сейчас интересно, потому что они говорили, а вот неплохой актер, как его фамилия? Да, вот Высоцкий, надо запомнить. В общем, он достаточно выразителен. И сначала думали, какого Петра ему играть, того, который посылает, или того, который оказался настоящим Петром. Потому что он может оказаться и положительным, и отрицательным персонажем. У него, в общем-то, такая выразительность, она такая двоякая. Его можно и так трактовать. И, в общем-то, говорили, что один из тех актеров, который точно утвержден относительно которого вот можно и на эту роль утвердить, и на эту, но, в общем-то, нет сомнений, что он справится. Потому что да, относительно Прыгунова все-таки дебютант такой, а Высоцкий очень сильно хорошо себя и на пробах показал.
У Высоцкого это уже там третий или четвертый,
да,
наверное,
это,
да?
У него все время
маленький. Там вообще совсем были эпизоды, да, а здесь все-таки уже такая роль.
На студии Горького у него была работа карьеры Димы Горина, он играл чуть побольше даже роль, но картина еще не вышла. И на другой студии еще не знали результат, еще не видели. Но при этом все-таки это не настолько была громкая роль, чтобы они еще до выхода картины пошла слава по другим студиям. Поэтому к Высоцкому было максимально доброжелательное отношение, и как раз вот говорили, что. Ну и потом еще больше потом Шенгенной, которая когда она на пробах сыграла сразу несколько ролей для фильма, и все хорошо, то, в общем, тут совсем Шенгенная как-то всех устраивала абсолютно. Говорили, что она все поймет, она умная, она поймет и сможет давать все. И все роли, она, даже если что-то не точно чувствует, она скорректируется.
Но она и выглядит, в общем, гораздо более сложным персонажем, чем персонаж Прыгунова, который, конечно, покоряет своим обаянием. И я не побоюсь сказать это слово, какой-то выпирающий за все пределы сексуальностью для советского мужского кинематографа.
Но, кстати, что касается Шенгелая, то и Густинский, соответственно, очень подробно обсуждался вопрос, и Миронер сам все никак не мог определить, сколько им лет. Потому что они все время говорят, что они только что школу окончили, и вот здесь как раз до съемки это уточнялось. Она говорит, несколько лет назад школу окончили, вот это они добавили, потому что если ей 18 лет, то одна линия поведения, одна ее реакция на эту растрату, один тип отношений вот этой героини Густинской с мужем, с домработницей, и другое дело, если им 24-25 лет, и вот они все время пытались это выяснить, но выясняли они это в процессе съемок, и поэтому как-то вот решили все-таки, что, наверное, постарше, и вот добавили вот эту фразу несколько лет назад в школу.
Понятно. Спасибо. Пожалуйста, еще если есть какие-то вопросы или мнения.
Вот сцена подъема мебели на этаж. Вот эта работа, это когда вот взялась этот шкаф уже в квартиру, и там через зеркало показан интерьер. Это больше операторская работа или, ну, или как, или это режиссер?
Это режиссер. Это как раз вот стремление Миронера расширить вот эти через эти детали, все время расширить характеристику персонажей, потому что он все время идет по линии деталей, по линии накопления деталей и придумывания, вот часто иногда даже как студенческие этюды, такие придумывания ситуации, как показать, в частности, в данном случае, как показать молодоженов и молодую семью, у них ребенок уже, молодую семью, и их быт, показать через зеркало. Вот эти вот, это Миронер, да, это режиссерский действительно.
Да, еще можно комментарий. Ну, помните, когда там, значит, тетка спускалась, и ей говорили, не поцарапала. Вот. И ведь это очень похоже, когда они дальше едут в автобусе или в троллейбусе. и там они вот стоят рядом, и между ними тоже кто-то бывает. Вот это ведь...
Ну да, это погружение в такой человеческий поток жизни, потому что как раз про, вообще вопрос жизненного потока тоже очень много обсуждался в процессе постановки этой картины, и говорилось, жизненный поток как нечто интересное, как нечто позволяющее вот, как в данных ситуациях раскрыть героев, или жизненный поток как некий просто фон, который оживляет действие, но не... Но вот эти сцены как раз, особенно когда между ними в транспорте кто-то протестится, здесь этот поток играет роль, да?
Не просто кто-то там уголовник протискивается, но судя по его, ну, так сказать, вполне характерному и читаемому.
Да. В то же время здесь авторы, ну, Миронер, он в других сценах, он либо это подробно разрабатывает, так что это бросается в глаза, либо он это не разрабатывает вообще. То есть вот это вот как раз его работа со вторым фоном, он либо его не касается, либо он со вторым планом, простите, с фоном. Либо он делает из этого отдельную новеллу, либо он делает из этого отдельную историю
выкладывания. Ну вот, собственно говоря, вот я так понимаю, один из упреков критики, как раз я читал, вот то, что Розен писал в «Искусстве кино», в том, что это и есть не что иное, как просто набор однотипных этюдов, которые цепляются друг за другом, хотя некоторые из них блестяще разработаны, не знаю, например, вот сцена, по-моему, вся в «Доме моряков», она просто в духе, и тем более она идет под джазовую композицию Молчанова, она сделана просто вот в лучшем духе каких-то американских фильмов 30-х годов.
Ну, кстати, вообще много вот по поводу этой сцены, я вообще очень много задал вопрос, а может быть так, что так
на самом деле,
много денег, да, так много дают деньги? Вот это вот...
Абсолютно как из мюзикла смотрится.
Нет, но я говорил, что да. Теперь у нас наши новые советские люди, у нас теперь, и вообще фильм ставился с установкой, в аннотации на сценарии, когда он принимался в студии, была установка, что это фильм о хороших советских людях.
Кроме Кустинской.
Но это да, но здесь...
Но в ней борется два начала.
И нет, еще говорилось о городе, потому что это люди нашего коммунистического завтра, и это город нашего коммунистического завтра. И даже говорилось, что касается голливудских комедий, то говорилось, что это не какой-нибудь Нью-Йорк, где в каменных джунглях человек-человек-волк, а Севастополь – город коммунистического будущего.
Ну вот я сегодня отчетливо в этот вот клуб моряков – это абсолютно американская сцена. Просто вот, мне кажется, классическая сцена мюзикл 30-х годов. И по темпо-ритму, и вот по этому такому немножко понебратскому, не столь свойственному, как мне кажется, в обращениях между советскими людьми, а манере, очень много тактильности в ней, ну, собственно, она вся построена на тактильности, поэтому начинает восприниматься как действительно вставная сцена из другого жанра.
Здесь много, так, здесь, потому что здесь вот эта сама сцена с Кустинской, сатирическая такая, она тоже вставная, в общем-то, есть, потому что...
Ну, это есть потрясающие эпизоды, как вылезающий ремонтник из питьевого автомата, с газировкой. Это вот в сторону Гайдая, я так понимаю.
Ну да, но как раз они думали, в какой жанр это можно свернуть. Они все время говорили, что хорошо бы свернуть в комедию, но не сворачивается.
Ну, мне кажется, в этом очаровании этого фильма, и я думаю, что все-таки сейчас, когда прошло, страшно сказать, 55 лет с того момента, как он вышел, мне кажется, он все-таки действительно, ну, в хорошем смысле, памятник своей эпохи. То есть не тот памятник, который стоит и забронзовел, а в том смысле, вот посмотрите этот фильм, и вы очень многое поймете про время, каким оно было, и каким оно было, каким оно отразилось на экране, и каким, ну, когда вот вы знаете этот бэкграунд, спасибо вам, Артем, большое за то, что вы так нас углубили вот в архивные материалы, что это отражает время кинематографическое, насколько оно было сложным, с неимоверным уровнем ожиданий и притязаний, я бы даже сказал, и, может быть, таким немножко пренебрежительным и нам сегодня непонятным отношением просто к хорошему, жанровому все-таки, легкому, но при этом не нравоучительному, но при этом дидактичному кино. Тот жанр, который, кстати говоря, всегда востребован в обществе, не случайно вот сегодня говорят о новой дидактичности, да, о новой простоте, там сейчас опять в связи с Каннским фестивалем все это возникает. Вот, ну, в других исторических условиях, но, в принципе, абсолютно зрительское кино, очень профессионально, по-моему, сделанное, и я с удовольствием пересмотрел, я на большом экране очень давно не видел. И могу сказать, это вот как раз тот разряд, я никогда в жизни не думал, что такой фильм, который, ну, в принципе, так, пустячок почти, да, что вдруг на большом экране он вырастет Вот мне кажется, он вырос в моем восприятии, как я сегодня увидел. Не знаю, согласятся ли с этим наши зрители.
У меня, честно говоря, наоборот. У меня, когда я давно смотрел этот фильм, у меня осталось впечатление такого легкого такого фильма. И сейчас я ожидал того же самого. Может, у меня завышенная планка была. И сейчас, честно говоря, он трудноват даже вот в каких-то сценах. Вот та же сатиричность вот, это, вот этих отрицательных персонажей, там вот Наталья Густинская, все очень, ну, какая-то буксозность есть в этом. И может быть вы правы, что там действительно вот это вот то, что разные пласты как бы пытались сшивать, да? Uh-huh. Может вот это ощущать, поэтому немножко трудновато сейчас смотреть этот фильм. Хотя, конечно, музыка Молчанова, uh-huh. все это все скрашивает, это все. Ну и другие какие-то милые подробности там. Тех лет, это все, конечно.
Обаяние Прыгунова. Я раньше к нему так не относился. Я прям так в него влюбился сегодня, не побоюсь этого сказать, сидя в зале, потому что он как-то подкупает вот этой своей абсолютно непосредственностью.
Нет, он вообще по типажу, он, конечно, выбивается из того ряда героев тех лет. Да.
Он, в общем, не очень советским выглядит.
Но здесь Крещалов еще, который...
Секс-символ какой-то.
Но здесь Крещалов, который тоже аналогичного амплуа, в общем-то, но чуть более отрицательного, который играет настоящего Петра. В общем-то, он действительно в эти годы тоже...
Он как раз более советский по типажу, а Прыгунов, мне кажется, да, вот... Такой, в нем что-то есть ярко выраженное не советское, причем при том, что он говорит о простом показательном советского мальчика. Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы, Нине. Если нет, я тогда... Артем, может, вы что-то хотите сказать? Нет? Я хочу вас поблагодарить, хочу поблагодарить наших зрителей. Я уже практически проанонсировал, что в следующий раз у нас будет... Ирина Николаевна Гращенкова и Генрих Габай и Феликс Миронер с фильмом «Лебедев против Лебедева». Это будет 10 числа. А потом, наверное, в связи с тем, что у нас заканчивается анимационная программа, мы, наверное, пойдем не через шагом, не через две недели, а каждую неделю показывать, потому что у нас еще там довольно много савченковцев. Мы собираемся показать и фильм Латифа Файзиева «Звезда Улугбека», и, конечно, Проджанова, и, кроме того, и Коренева. И я думаю, у нас это растянется так до июля, потому что у нас будет еще перерыв на ММКФ. А завтра у нас завершается другая программа, оттепельная программа антологии советской кинофантастики «Ввысь и вглубь». Показываем фильм «Таинственная стена», сделанного тоже на киностудии «Мосфильм», правда, уже ближе к концу 60-х годов, совсем другого по настроению времени. И я очень надеюсь, что Ирина Игоревна Поволоцкая будет у нас в гостях. Ну, по крайней мере, мы вчера с ней разговаривали. Если ей здоровье позволит, то она придет и представит этот абсолютно замечательный фильм, стоящий на водоразделе не только жанра, но и вообще, если так можно сказать, какого-то эзотерического космизма, который начал появляться в совсем другой до этого и более оптимистичном взгляде на космическое будущее, отдаленное и не очень. И не случайно сегодня к этому фильму очень большой интерес и у исследователей, которые его некоторые называют прото-солярисом, некоторые прото-сталкером, а некоторым прото и то, и другое в одном фильме вместе взятые. Поэтому, пожалуйста, приходите завтра. В среду у нас продолжится программа «Война окончена» показом фильма Валерия Жирегу «Аист» и Дмитрия Кисаянца «Солдат и слон». И в четверг и в пятницу мы по-прежнему будем продолжать вплоть до начала Московского международного кинофестиваля, а потом мы продолжим после его окончания программу «Балтийская новая волна» показывать фильмы Литвы, Латвии и Эстонии, сделанные... Ну, теперь уже большей частью 50-х мы не будем возвращаться, уже 60-е годы. Следите за нашими обновлениями. Скоро появится программа на первую половину июня. И мы очень надеемся, что с 1 июня здесь еще запустится прокат современных фильмов. Поэтому вы сможете у нас смотреть не только старые фильмы, но и новые. По крайней мере, мы все предпринимаем для того, чтобы 1 июня, это произошло, то есть осталось совсем немножко дней, я надеюсь, нам это удастся. Спасибо, что вы пришли сегодня, спасибо, Артём, всего доброго.